«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Американский сенатор-демократ Чарльз Шумер рекомендует президенту Обаме отменить запланированный на сентябрь саммит в Москве с президентом Владимиром Путиным из-за того, что российские власти предоставили политическое убежище бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену. Сенатор предложил президенту настоятельно призвать всех союзников США, если это будет возможно, перенести саммит двадцатки из Санкт-Петербурга в другое место. Эту же идею поддержали и республиканцы. Например, влиятельный сенатор Джон Маккейн назвал действия России намеренной попыткой унизить США и призвал к фундаментальному пересмотру всех отношений с Россией. О том, возможно ли перенос саммита России и США из-за возникших двусторонних проблем, мы сегодня беседуем с дипломатом и правозащитником Вячеславом Бахминым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Вячеслав Иванович.
Здравствуйте.
И на прямой телефонной связи у нас заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктор Кременюк. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Первый вопрос, Вячеслав Иванович, стала ли для вас неожиданностью вот та реакция остроамериканской политической элиты на казус Сноудена?
Ну, во-первых, я должен сказать, что я сейчас не дипломат. Я не знаю, может быть, дипломаты, как и чекисты, бывшими не бывают. Да. Я был когда-то дипломатом, вот, но это было уже 20 почти лет назад. Что касается реакции американцев на казус Сноудена, то, в общем, она вполне естественно и предсказуемо, по-моему, потому что любое государство к человеку типа Сноудена будет относиться так же. Потому что это человек, который с точки зрения государства стал предателем. То есть он предал секреты, государственные секреты, и любая власть такие вещи осуждает. В принципе, если бы мы представили себе, что в России нашелся свой Сноуден, я думаю, к нему было бы отношение российского правительства не менее резкое, чем правительство США, к администрации США к Сноудену сейчас. Так что это вполне естественная реакция.
Вопрос, Виктор Александрович, допускаете ли вы возможность трещины в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном из-за казуса Сноудена?
Ну, нет, конечно. Я думаю, что здесь вполне справедливо как-то отметил наш президент, что мухи отдельные, котлеты отдельные. Есть межгосударственные отношения, есть проблемы, которые обсуждаются и решаются на этом уровне. Есть вот эпизоды типа Сноудена. Мешать это все вместе, поддаваясь каким-то эмоциям, злорадство с нашей стороны, например, или, допустим, со стороны американцев обида такая повышенная, это было бы большой ошибкой. Но не секрет, и все понимают, что отношения наши настолько хрупкие и неустойчивы, что на них оказывается влияние все. Да, эпидемия гриппа там, допустим, или повышенная жара в Вашингтоне, и в том числе вот такие вот эпизоды типа истории со Сноуденом. Я в данном случае буду постараюсь избегать определения, потому что для кого-то он предатель, изменник, для кого-то он герой, наоборот, который восстал против системы. Но очень жаль, что вот этот эпизод как-то, так сказать, выплеснулся в сферу наших отношений с Америкой и, безусловно, будет оказывать на эти отношения не очень позитивное влияние.
Вопрос, Вячеслав Иванович Бахмину, как по-вашему, мудро ли себя повела кремлевская дипломатия вот в случае со Сноуденом?
Ну, вообще она оказалась в таком цугцванге вообще. Когда Сноуден оказался в зоне Шереметьево, да, то ясно, что из этого хорошего выхода быть уже не могло. То есть отдать его американцам российская власть, конечно, не могла. Вот, а с другой стороны, принять его и рассматривать его как политического беженца, это было бы серьезнейший вызов Соединенным Штатам, о чем и говорил наш президент, что вообще по поводу Сноудена ссориться с Соединенными Штатами серьезно никто не хочет. Вот. И в этой ситуации, вот, заметьте, была довольно длительная пауза, потому что было непонятно, куда и какой найти вариант решения этой проблемы. Вот нашли какой-то. Что сейчас будет дальше, сказать трудно, но в любом случае, то есть как, попытались как-то вот найти хоть какое-то решение из этого почти безвыходного положения. Ну, нужно сказать спасибо, наверное, китайцам, которые нас прекрасно нам бросили такой хороший подарок, с которого потом, в общем, непонятно, что делать. Так что я думаю, что как бы проблема сама еще не исчезла. Вот как она будет решаться, я думаю, что ничего страшного с взаимоотношениями России и США не произойдет. Я абсолютно согласен с коллегой, который говорил, что они слишком важны для обоих стран, эти взаимоотношения, чтобы какой-то казус, даже такой серьезный, как казус Сноудена, мог в конечном итоге сильно повлиять на эти отношения.
Виктор Александрович, вопрос. Каково, по-вашему, на сегодняшний день состояние российско-американских отношений, и могло ли их испортить вот это противостояние двухнедельное вокруг перебежчика Эдварда Сноудена?
Ну, вы знаете, к сожалению, не могу сказать каких-то особо таких высоких слов относительно состояния наших отношений с США. То есть мы не воюем. Мы не конфронтируем. А с другой стороны, у нас, понимаете, практически нет повестки дня. И есть какие-то вопросы, которые остались нам в наследство от холодной войны. Это проблема контроля над стратегическими вооружениями. В принципе, последних нескольких лет как-то эта проблема более-менее решалась. Были общие подходы, были общие критерии и так далее. Сейчас она затормозилась, потому что возникла проблема противоракетной обороны, которая, если не будет достигнута договоренности, а я пока не вижу какой-то реальной возможности, если не будет достигнута договоренности, может очень сильно подпортить нам ситуацию вот со стратегическим вооружением, потому что будет оказывать влияние на стратегический баланс. Другие вопросы, есть вопрос, допустим, где мы понимаем друг друга, это Афганистан. Надо что-то делать с Афганистаном, чтобы не дать расползтись вот этой ситуации нестабильности за пределы Афганистана после того, как войска стран НАТО будут оттуда выведены. А так ведь не очень много у нас общих таких проблем со Соединенными Штатами, чтобы, скажем, можно было заявить, как это было, скажем, 20-25 лет назад, у нас идет взаимодействие по очень широкому кругу проблем. Нет этого широкого круга проблем. И не удалось его создать, хотя были попытки и с нашей стороны, и с американской, каким-то образом расширить наше взаимодействие, но оно не расширяется.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12 о том, возможен ли перенос саммита России и США из-за возникших двусторонних проблем. Мы сегодня беседуем в прошлом дипломатом и даже членом коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации и правозащитником ныне Вячеславом Бахминым, а также заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Вячеслав Иванович у нас в студии, Виктор Александрович у нас на прямой телефонной связи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что состояние двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном мы обсуждаем с Вячеславом Бахминым и Виктором Кременюком. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер, это Николай из Тулы. Когда Литвиненко, полковник ФСБ, выдал тайну пришествия Путина в Кремль, да, он не выдавал никаких государственных секретов. Однако его приговорили к смертной казни, отравили полонием даже в Лондоне. Да? Когда генерал Калугин вскрыл грязные методы КГБ, тоже он не выдавал никаких государственных секретов. Его заочно приговорили к смертной казни. Да? Когда шпион Сноудов выдал государственные секреты Соединенных Штатов, Путин цинично объявил его правозащитником, да? При этом, ухмыляясь, он заявил, что Сноуден не будет наносить урона нашим друзьям Соединенным Штатам, да? Вот у меня вопрос. Что, Россия хочет новой холодной войны?
Давайте с Вячеслава Ивановича начнем.
Да. Да, вы... Ну, я думаю, это вопрос риторический. Россия, конечно, не хочет новой холодной войны. Просто Россия в лице ее государственной власти использовала этот эпизод со Сноуденом для того, чтобы показать, что Россия вообще государство самостоятельное, оно будет себя вести так, как оно считает нужным, не будет подчиняться тому, что хочет Америка, и тем самым попытаться себя позиционировать как еще одна сильная держава. То, что в России сейчас очень чувствительно. То есть мы все время хотим показать, что мы ничем не слабее Америки, ничем не хуже их. Вот. И поэтому реакция тут предсказуема. Правда, Путин, конечно, был достаточно аккуратен в своих формулировках. Он его не называл правозащитником, как тут сейчас говорилось. И он сказал, что мы можем предоставить ему временное убежище, но только если он не будет, возьмет на себя обязательство не наносить ущерб интересам Соединенных Штатов Америки. На что Сноуден и согласился. То есть тут идет игра между двумя государствами на уровне власти. Вот. И ничего более, никаких там прав человека близко нет. И его здесь оставляют не потому, что из гуманитарных соображений, а совершенно из других. По гуманитарным соображениям у нас много надо кого было бы оставлять. Между тем их выдают спокойно во всякий режим, особенно в Центральной и Средней Азии, сколько было выдано людей по требованию этих государств. Так что это просто игры на политическом уровне. Более ничего.
Вопрос Виктора Александровича Кременюку. Как по-вашему, удалось ли Кремлю вот все-таки избежать этого ущерба Соединенным Штатам, о котором они сказали, что главное, чтобы Сноуден не наносил его, предоставив ему все-таки, пусть временное, но убежище в своей стране?
Ну, видите, действительно, почему-то, я не могу понять всего, что происходит до конца, но почему-то считается, что нам обязательно надо подчеркивать, какие мы крутые, какие мы независимые. Да никто не сомневается в этом. И не надо объяснять, скажем, президенту Обаме, там, допустим, или американским конгрессменам, что Россия очень крупная держава, вполне самостоятельно решающая свои проблемы, и с этим придется американцам считаться. Я не думаю, что это такой уж большой секрет. Но почему-то ставится этот вопрос в плане в таком, так сказать, вот мы должны показать, что мы, так сказать, и так далее. Я не думаю, что мы должны здесь показать. Просто здесь нет простого решения. Что взять просто этого вот молодого человека, отдать американцам, зная, что ему там грозит наказание? Ну, вы знаете, это все-таки было бы бесчеловечно. Я понимаю, что действительно мы отдаем, так сказать, иногда своих людей нашим друзьям в Средней Азии, так сказать, на расправу, но с Америкой другие отношения. Поэтому и здесь прозвучало бы очень неприятно для многих, если бы Россия взяла просто и отдала этого Сноудена. С другой стороны, действительно, что с ним делать? Ну, пригревать его. Понятно, что молодой человек зашел слишком далеко. Понятно, что его, что он уже, так сказать, начал разносить, так сказать, ситуацию там, на куски, что здесь только может быть. Но единственное правильное решение – это дать возможность властям успокоиться, перестать педалировать этот вопрос. Да, он пока остался здесь. Мы ему пока дали только временное убежище, чтобы он отдышался и решил для себя, как ему действовать дальше. Это, ну, с любой точки зрения, может быть, так сказать, есть еще какие-то превходящие обстоятельства, которых я не знаю. Но вот то, что я знаю об этом, говорит, что, в принципе, сейчас было бы самое такое нормальное решение, это вот дать успокоиться ситуации и ни в коем случае не ставить вопрос в связи с предстоящим саммитом. Вот это было бы крупнейшей ошибкой, если бы оба лидера вдруг заговорили. Вот вы знаете, из-за Сноудена мы можем перенести саммит, мы можем перенести встречу. Вот это уже был бы явный перебор.
Тем не менее, так вопрос стал. Как вы считаете, Вячеслав Иванович, может ли, например, половинчатую какую-то программу избрать Обаму, поучаствовать в саммите двадцатки, но урезать вот это двустороннее пребывание в Москве?
Ну, Тут трудно сказать. Я считаю, что действительно казус Сноудена не стоит для двух государственных, для двух лидеров двух государств того, чтобы всерьез поставить под угрозу и сам саммит, и российско-американские взаимоотношения. Я думаю, они тут найдут какой-то компромисс. Вряд ли саммит будет отменен, потому что это было бы воспринято в России просто очень негативно. А обоим сторонам, и американской, и российской, сейчас не хочется обострять отношения, потому что они и так уже обострены до почти до края. То есть сейчас каждая сторона пытается найти выход, не теряя лица, что вообще очень сложно вот, в этой ситуации. Попытаться, с одной стороны, Обама хочет надавить на Россию и показать, что вообще акт со Сноуден был недружественный, и он вынужден это делать под влиянием и Конгресса, и вот в начале передачи вы цитировали значит, американских да, конгрессменов, что он вынужден реагировать, даже если бы он не хотел. Да? С другой стороны, Путин тоже вынужден держать лицо, и, конечно, Сноудена они не выдадут, хотя, мне кажется, он будет вот все это время находиться под жесточайшим контролем наших спецслужб, и, им, и шаг влево, шаг вправо ему будет не разрешен. То есть, где он сейчас, никто не знает, я думаю, долго еще ему не будет возможности свободно двигаться, давать интервью и так далее. Именно потому, что есть опасность, что он начнет вести себя как-то не так, как хотелось бы властям России.
Вопрос Виктору Александровичу. Вот все мы помним блестящее отсутствие президента Обамы на саммите во Владивостоке, на острове Русский. Это из-за списка Магнитского. Все-таки американская администрация способна на такие резкие шаги, как вы считаете? Они показали уже характер несколько раз?
Ну, вы знаете, я бы не стал связывать поведение американского президента только с российско-американскими отношениями. Даже когда речь идет о каких-то мероприятиях, которые проходят на нашей территории. У американского президента много проблем и много, так сказать, партнеров. И он всегда имеет возможность определиться, стоит ему где-то участвовать или не стоит участвовать. Ну, это очень часто, конечно, интерпретируется как вот какой-то, так сказать, вызов там или какое-то желание продемонстрировать свое недовольство и прочее. Я думаю, это дело не в этом. И вряд ли здесь какие-то сенаторы могут заставить Обаму, скажем, действовать вопреки его намерениям и желаниям. Но американская политическая система всегда предоставляет возможность лидерам и лидеру, президенту, возможность уйти от каких-то вопросов, к которым он не готов, или которые он не хочет обсуждать, или которые действительно не имеют пока никакого решения выгодного для Соединенных Штатов. Поэтому, сказать, знаете, вот ссылки на то, что есть Конгресс, безусловно, он есть, что в Конгрессе не обязательно сидят только люди, которые поддакивают президенту. Там целая оппозиционная партия, которая президента кроет как может и где может. И поэтому, конечно, он должен проявлять какую-то особую осторожность, щепетильность. Он не очень-то свободен в выборе своих действий. Вот это вот помогает очень часто как раз американскому президенту действительно находить решения, которые не нравятся, может быть, другим лидерам, его партнерам, но зато вполне выглядит благопристойно с точки зрения американской или этики поведения внутри США, внутри американской политики.
Давайте послушаем еще вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, Юрий Владимирович, поселок Свято-Яр, Волгоградская область. Ну, скажите, пожалуйста, а ведь, наверное, на России лежат также определенные международные обязательства. Ведь Россия член Евросоюза, и она, скажем так, ввиду этого должна была отменить смертную казнь. Скажите, пожалуйста, а вот в условиях членства России в Евросоюзе не сказано, что Россия не обязана или даже, скажем, должна препятствовать выдаче людей, в те страны, где смертная казнь применяется.
Да, спасибо,
вот,
да,
я бы хотел бы сейчас, чтобы, наверное, был бы открыт бы такой аспект.
Спасибо, да. Но Россия член Совета Европы, да. Она, это правозащитное такое сообщество, которое действительно гуманитарное, защищает права граждан.
Да. Но еще есть и так называемая Женевская конвенция, которая говорит о том, что если некто попросил на территории страны статус беженца, и если возврат его грозит ему, например, той же смертной казнью или какими-то пытками, то, в принципе, ему должны предоставить этот статус. Но это не потому, не Совет Европы и не Европейский Союз, а это Женевская конвенция, это международная конвенция, которую подписавшие государства должны соблюдать. И Россия подписывала эту конвенцию, так что... То есть это достаточное основание, если по политическим мотивам человек просит убежище, а ему грозит смертная казнь или пытки в той стране, с которой он ушел. Поэтому это был один, кстати, одна из причин объяснения, почему Сноудену дали здесь убежище. Потому что в Америке до сих пор не отменена смертная казнь, и в принципе его могли бы присудить, как бы ему могли бы дать смертную казнь, хотя, по-моему, тот же Обама говорил, что нет-нет, мы Сноудена казнить не будем. Ну, пожизненное заключение тоже не сладко.
Да, вопрос Виктора Александровича, а как по-вашему выгодным листал для Сноудена фон, на котором разворачивалась его драма, а именно суд над Мэннингом, который сдал секреты американских спецслужб Викиликсу?
Ну, вы знаете, выгодно, невыгодно, я бы сказал так. В общем-то, и ситуацию с Мэннингом, и ситуацию со Сноуденом, и, между прочим, ситуацию вот с этим Викиликс, так сказать, там и так далее, надо рассматривать так, что в правящих системах современного мира слишком много остатков холодной войны. И они продолжают действовать, как будто бы ничего не переменилось. Мне иногда даже жаль, знаете, лидеров наших стран. Потому что вот они вроде бы, кстати, выступают с какими-то новыми идеями, с какими-то новыми представлениями о том, как надо, так сказать, вот организовывать современный мир, а под ними море просто всяких остатков вот этих спецслужб и так далее, которые плевали на все на это дело и продолжают заниматься своими делами, там, шпионажем, так сказать, там, подрывной деятельностью и прочее. И вот, конечно, молодые люди, вот так вот, особенно такие, наверное, идеалистически настроенные, когда сталкиваются, в ужас приходит, господи, что же на самом деле происходит вот под покровом этих вещей. Вот это вот, мне кажется, очень серьезная, я бы сказал, такая человеческая, даже не политическая, но такая человеческая проблема, психологическая проблема. Вообще, так сказать, мы способны, или у нас настолько глубоко невроз въелся, да, во всех в нас, что мы уже не можем нормально смотреть на другие страны, не можем. Мы обязательно должны готовиться к худшему. И вот, я думаю, что, знаете, здесь вот столкновение идет таких вот молодых мозгов, молодых людей, которые верят, так сказать, каким-то идеалам, и вдруг попадают в ситуацию, где, оказывается, ничего не переменилось. Все продолжает оставаться, как и было. Россия враг номер один, да, как сказал один, так сказать, наш с вами знакомый американский, так сказать, деятель, да. В России враг, значит, нужно готовиться, так сказать. И, наверное, в ответ, так сказать, с нашей стороны можно послушать там каких-нибудь наших Ивашовых и так далее. Тоже Америка враг, НАТО вообще преступная организация. Понимаете, вот не умеем, пока не научились мы как-то жить в другом мире и свои механизмы управленческие приспособить вот к этим другим условиям. Они продолжают работать в привычном режиме.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Добрый вечер, да. Ваш
это
вопрос.
Это Алексей из Карачао-Черкесии. Вот генерал Калугин выдал государственные секреты, выдал наших агентов, и Америка его не отдает нам. А снова это снова день, он никого не выдавал, он правозащитник. И я считаю, что ему надо обеспечить защиту в России, потому что американцы могут ее или выкрасть, или даже убить на территории России. Он правозащитник, очень хороший человек. Ему можно даже Нобелевскую премию дать. Вот такое мое мнение. Спасибо за внимание.
Ну, действительно, наши некоторые правозащитники, даже ваши коллеги по хельсинкской группе, назвали Сноудена вот так борцом за какие-то права.
Но там были разные мнения. Если вы помните, Людмила Михайловна посчитала его тоже предателем, который выдал секреты, и что в любой стране, в принципе, это наказуемо. И то, что касается государственной политики, она абсолютно права. Государство всегда относится к таким людям отрицательно. Что же касается правозащитников, то, на мой взгляд, вот как сейчас было описано взаимоотношения, политические взаимоотношения в политическом мире, которые никак не поддаются вот новому мышлению, новым подходам. Но, на мой взгляд, они никогда не поддадутся, потому что там диктуются совершенно иные правила игры в политике, в реальной политике так называемой. Да? И в эту игру все страны вовлечены. И если одна из стран начнет играть по-другому, ну, например, с гуманитарной точки зрения, с точки зрения прав человека, да, то ее не только не поймут, она проиграет в этой игре. Потому что в этой игре вот козыря с правами человека просто как такового нет. Он используется, права человека используются только как некоторая разменная карта, как некоторый политический аргумент. Вот, поэтому, но с другой стороны, надежда на таких людей, как Сноуден или Викиликс, вот этот парень, которого сейчас судят, век изменился, страны меняются, меняются информационные технологии. И уже то время, когда государство могло хранить свои секреты и делать, что хотело, оно ушло. И государство всегда должно понимать, что найдется какой-то Сноуден, найдется какой-то человек из Викиликс, который эти секреты выдаст. И вот этот баланс между вот такой боязнью, что такие секреты будут выданы, и попыткой эти секреты хранить, вот этот баланс понемножку будет сдвигать государство все-таки в сторону того, чтобы быть более открытыми. Потому что все равно это уйдет, все равно это станет известным. Вот. Это было, кстати, и в советское время. У нас был свой Сноуден тоже, кстати, в КГБ. Был человек, которого звали Орехов, КГБшник, да, который выдавал некие оперативные данные для диссидентам и предупреждал об арестах и так далее, за что он получил тоже срок и отсидел в лагере. Вот. Так что вот такие идеалисты, они будут. И единственная надежда, что куда-то мир будет сдвигаться, именно в том, что такие идеалисты существуют и будут существовать, на мой взгляд.
Давайте послушаем еще один вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Угу.
Алло.
Да-да, говорите.
Александр Беги, Владикавказ. Человек, который заявляет о преступлении, не может являться преступником. Поэтому наши правозащитники не правы, обвиняя Сноудена в преступлении. И никто не прав. Сноуден заявлял о преступлениях американцев, но не раскрывал секретов.
Спасибо. Давайте Виктору Александровичу дадим слово. Виктор Александрович, как вы разделяете мнение нашего радиослушателя?
Ну, вы знаете, я уже где-то, кстати, так вначале еще сказал, что очень сложная ситуация, очень сложная фигура. Для одних он герой, для других он преступник. Потому что с точки зрения, конечно, скажем, интересов государственных служб, особенно спецслужб, он, безусловно, преступник, который нарушил данные обязательства, ведь когда он, так, видимо, подписывал контракты, он брал на себя обязательства, он их нарушил, его нужно наказать, все очень просто и так далее. А с другой стороны, он, так сказать, что он опубликовал или сделал гласными документы о том, как ведется слежка за европейскими деятелями, за представителями других стран и так далее. То, что, в принципе, конечно, все, так сказать, у нас так понимают, что да, это все творится и так далее, но вдруг человек делает гласными факты, что это происходит. Хочешь, не хочешь, заставляет, конечно, очень многих ежиться, испытывать дискомфорт, действительно понимать, что, может быть, пора уже, так сказать, ну, менять какие-то подходы. И, в общем, создается вот эта вот ситуация, в которой я еще раз сказал, до конца никто не знает, как нужно поступить, что нужно сделать. Но просто это уже второй вот из наших слушателей, второй вот случай, когда говорят, да, вот он герой, надо его там поощрять и так далее. Да, наверное, для этих людей, которые сами настрадались, которые сами не любят спецслужбы, которые знают, допустим, что у нас творится в нашей прессе, в оппозиционной печатности, как у нас идет слежка за людьми, подслушивание разговоров, как это потом почему-то учитывается судами, хотя санкций на это нет. Это все ведь, так сказать, по всей мелочи по всей нашей повседневной жизни. И вот, конечно, возникает вопрос, ну хоть кто-то восстал против этого, хватит, может быть, пора одуматься. Вот с этой точки зрения, еще раз говорю, конечно, сказать, А Сноуден будет для многих выглядеть как человек, который восстал против системы, а это уже подвиг.
Да. Вячеслав Иванович, давайте послушаем еще один вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вот я вас слушаю, я, Владимир, к вам с уважением отношусь, и как бы гости у вас тоже, уважаемые люди. Но вот у меня вопрос. Ну вот неужели непонятно, что это вот такая вот информационная такая хлопушка, которая отвлекает нас от совсем других, как бы, насущных проблем? Проблема для нас сейчас номер один – это вот эту белую моль поставить и выпинуть из Кремля. А потом уже решать все эти проблемы. А тут они разбирают, Обама, Путин, деньги наши там, в Америке. Ну, на что вы тратите время? Спасибо.
Ну, вы вопрос ребром, конечно, поставили. Как вы знаете, в Америке гигантский внешний долг, если бы могли все денежные проблемы Америки вот так...
Ну да,
экономно разрешить.
Я думаю, что вообще тем для обсуждения у нас очень много. И я знаю, что радиостанция «Свобода», она обсуждает разные темы. И это то, что мы сейчас делаем, мы обсуждаем действительно одну тему, которая может быть не самая главная для выживания человечества и нашей страны, но тем не менее она влиятельна для взаимоотношения двух стран. А взаимоотношения стран России и Америки – это серьезный и внешний, и внутриполитический фактор. И не замечать вот такого рода тем – это, в общем, мы не можем себе позволить. Наверное, есть темы гораздо более жгучие для нашей страны, наверняка. И их тоже обсуждаем в разных других передачах. Вот для этого и существуют средства массовой информации, чтобы на разные темы обсуждать с разными людьми и находить разные точки зрения. Так что я тут не вижу никакого противоречия. Если мы целыми днями говорили бы про то, кто там находится в Кремле и что с ним делать, то я думаю, что наши слушатели быстренько бы выключили все наши приемники и перестали бы нас слушать.
Да. Давайте еще послушаем вопрос. Добрый вечер. Да,
это ваш... я?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Это Сергей, Тульская область, город Ефремов. Ну, вопрос, вот я слушаю, сейчас звонил человек из Карачаево-Черкесии и говорит, что Сноуден сделал какое-то заявление. Вот, например, лично я не слышал ни одного заявления от Сноудена. У меня, конечно, нет интернета, к сожалению. Вот, нет спутникового телевидения. Да и «Эхо Москвы» тоже у меня ловится в УКВ-диапазоне 108. Это по хорошему прохождению радиоволн где-то, наверное, раз в 3 месяца. Так что у меня только вот одна информация – это «Радио Свобода». Вот. Ну а по телевидению я, например, смотрю только канал РБК на предмет новостей. И даже там, вот я видел фигуру Сноудена. Ну вот сидит манекен, да, просто так сказать. Ну вот пенек, да, молодой, ну в данном случае американец, блаженно улыбается, вот, открывает рот, и ни одного слова, как говорится, ни бэ, ни мэ, а ни кукареку, понимаете? И показывают вот 5 секунд, фигурка Сноудена в очочках, и все, и вести с полей, как говорится. Так что,
да,
какие
понял.
Заявления, вот просто для сравнения, вот когда-то, допустим, в те же Штаты, приезжали наши диссиденты, там, например, ну, Быковский, скажем, там, Щеранский, там, что только начиналось, сразу набрасывались корреспонденты, там, и CBS, там, и CNN, туда-сюда, ваши мотивы, ваши, почему, все, начинается пресс-конференция. Вся Америка в машине, такси, в любой квартире. Все идет информация, понимаете? Здесь с таким же успехом просто могли бы манекен посадить, вот, блаженно улыбающегося, который ничего, абсолютно ни одного слова не сказал.
Да, вот, да. И, спасибо, например, Сергей, вот... мы поняли вашу мысль. Давайте Виктору Александровичу зададим вопрос. Конечно, Сноуден не равен по масштабу там фигуре Солженицына, Владимира Константиновича Буковского или... Кто у нас там был еще выслан?
Знаете, вопрос-то понятен, понимаете? Вопрос-то понятен и продиктован, конечно, какой-то определенной болью, потому что, ну, факт интересен сам по себе. Вот действительно появился такой американец, молодой парнишка, который вдруг что-то такое сделал, за что его американцы осудили. Естественно, для каждого нормального нашего человека сразу возникает, знаете, любопытство такое, а что же он такое сделал? Вот послушать бы его, а вдруг он что-нибудь такое скажет интересное, да? Но есть еще и такая вещь, понимаете, наши каналы под строжайшим контролем, особенно центральные телевизионные каналы, они, так сказать, дают очень дозированную информацию. Причем, то есть стараясь, так сказать, не огорчать начальство, они иногда, ну, слишком уж, так сказать, дозируют и, в принципе, не отвечают реальным потребностям или законным потребностям людей, которые хотят знать, в чем дело и что это такое. Вместо этого идут какие-то такие, знаете, заглаженные, примитивные пропагандистские комментарии в духе там Леонтьева, там или еще кого-то, еще, так сказать, там Пушкова там и прочее. Вот, вот какие-то, а вот посмотрите и так далее. А я еще раз говорю, вопрос действительно очень серьезный. Ну вот человек... Молодой, неопытный, но, видимо, все-таки восстал против определенной системы представления, определенной системы действий. В чем дело? Что случилось? О чем это говорит? Он просто ненормальный, поэтому его лечить надо? Или все-таки это признак действительно пробуждения нового молодого поколения, которое и у нас, кстати, приходит в политику, и ему очень многое так не нравится или вызывает у него вопросы. Но мы просто не слышим. Мы слышим какие-то вопли в Селигере, а вот что-то сказать там, допустим, ребята думают, так сказать, где-нибудь здесь в московских спальных районах, этого почти ничего не известно. То есть здесь, так сказать, есть определенная информационная политика. Мне кажется, информационная политика очень плохая, вредная, во многом продиктованная нашим прошлым, которая не ориентирована на то, чтобы из гражданина делать гражданина. А это одно из самых главных обязанностей государство, население свое превращать в граждан, разбирающихся, ответственных, способных с каким-то оценкам, позитивным или негативным, неважно, каким-то оценкам происходящего. Тогда появляется действительно очень серьезная страна с очень серьезными вещами и так далее. Ну, а если все-таки продолжать держать большинство нашего населения, как человек пожаловался, он ничего не слышит, его держат в информационном плане в положении быдла. Ну, конечно же, рассказать тогда будет другой разговор. Тогда здесь, возможно, какие-то домыслы, фантазии, так сказать, какие-то еще... Короче говоря, это, ну, вот то, чего делать не следует. И, казалось бы, мы уже обожглись на примере советской пропаганды, и все равно туда же, так сказать, несет нас в то же самое болото нынешняя ситуация.
Спасибо, Виктор Александрович. Слово
я коротко добавлю, да, наверное, в защиту Сноудена в этом смысле, потому что, смотрите, человек, действительно, против него восстала система, огромнейшая, да, система Соединенных Штатов Америки. Вот. Человек находится в транзитной зоне, куда не допускают никого. Там сделать пресс-конференцию просто невозможно. Туда журналистов не пустят. Да. Спустили только по определенному списку определенных людей для того, чтобы он мог так называемым правозащитникам, среди них были и правозащитники, но были и государственные всякие деятели, вот, он мог бы что-то им сказать. Показали только то, что захотели показать. Поэтому даже если он там что-то говорил, мы про это не знаем как следует. Именно поэтому... Сейчас его тоже никто ему не даст никакой пресс-конференции сделать. Почему? Да потому что Путин обещал, что Сноуден не будет вредить нашим отношениям. Да? Это значит, сейчас он находится под очень сильным контролем, не дай бог, он кому-то что-то скажет. Так что здесь просто он попал в ужасную ситуацию, и ему только можно посочувствовать. Он просто сейчас сам себе не принадлежит.
Да, и более того... Он, наверное, под усиленной охраной находится.
Ну, наверное, да. И просто никто не знает, где он вообще, в принципе. Так что ему не позавидуешь, конечно. Молодой парень, но еще.
А как, вот вопрос Виктора Александровича Каменюку, как, по-вашему, отразилось на отношениях между Москвой и Вашингтоном вот эта трагедия в Бостоне и дело братьев Царнаевых? Как себя повела российская сторона? Предоставила ли она исчерпывающую информацию американским коллегам?
Ну, вы знаете, из того, что мне известно, конечно, мне кажется, все-таки российская сторона, я имею в виду наши компетентные органы, постарались здесь вот в этом вопросе выглядеть более-менее прилично. Они предупреждали американцев, информацию им давали, но американцы не обратили внимания, это уже их дело целиком. Здесь, конечно, другое, так сказать, то, что меня очень расстраивает. И без того отношение к России очень плохое в Штатах и в странах Западной Европы. Плохое, потому что все здесь действует. Этот закон Димы Яковлева нелепый, понимаете. Какие-то заявления наших парламентариев особенно нелепые, иногда просто неграмотные, понимаете. Очень много. И все это содействует тому, что вот формируется вновь, вот после периода Горбачева, после периода перестройки, формируется вновь такой негативный стереотип, негативный имидж России и русских. И вот здесь, конечно, сказать, вот тот факт, что эти братья Сарнаевы из России, и что они совершили такое преступление, такое гнусное, да, это, как они говорят, вот видите, ну кто еще из России может приехать? Вот такие и едут. Вот это вот действительно очень-очень-очень скверно. И я не знаю, как на такие вещи реагировать, и вообще можно ли на них реагировать.
Да, Вячеслав Иванович, как вы считаете, вот когда-то при Горбачеве русские были в моде в Америке и...
Ну да, да.
Деятели искусства и политики. Сейчас это не так.
Был период такой... эйфории и увлеченности России, которая встала на демократический путь, и конец холодной войны, когда вся Европа освобождалась от пут холодной войны. И тогда, конечно, Россия была совсем, воспринималась совсем по-другому. Да? Просто этот период, он действительно такой идеальный, немножко наивный, когда и в России думали, что политику можно строить по-другому, мы всех любили. Мы ко всем странам относились с открытым сердцем. Мы пытались выстроить отношения с каждой из стран, которая хотела бы с нами взаимодействовать и так далее. Между тем, вот мир той самой реальной политики существовал, он никуда не ушел. И в конце концов он дал себя знать. Он показал, что, ребята, вы со своей эйфорией заканчивайте. Здесь серьезные дела, серьезные игры, серьезные... аргументы и серьезные интересы между странами. Поэтому все ваши такие благожелательные такие интенции, они в конце концов приводят ни к чему. Фактически все равно побеждать будет сильный, все равно будет побеждать тот, у кого есть больше ресурсов, власти и так далее. И вот в этом мире и надо как-то России приходится сейчас находить свое место, находить свое положение, что довольно непросто. Это как задача властей. С другой стороны, вот те же правозащитники, они, конечно, рассматривают вот границы для них гораздо менее существенны, чем для властей. И поэтому за пределами, за границами России у нас есть, у правозащитников есть свои коллеги, друзья и так далее. И есть некие общие глобальные проблемы, которые мы пытаемся решать, независимо от того, как и что диктует реальная политика государств. Вот это противоречие, оно существует и будет еще существовать очень долго.
Вопрос Виктора Александровича Каменюку. Вот почему растет недоверие между Москвой и Вашингтоном и вокруг иранской проблемы, и вокруг совместных действий там против международного терроризма?
Сирия тоже.
Да, сирийской, конечно же, и то, что разбомбили наши поставки в Сирию. Вот как вы считаете, почему только чем, скажем, днем все больше негативной информации с нашего двустороннего поля деятельности?
Ну, как вам сказать, очень многое определяется, конечно, общим отношением к России, ко всему происходящему в России. Что-то определяется именно конкретными, какая-то реакция, какими-то конкретными действиями нашего правительства. Ну, в частности, по Сирии вы затронули этот вопрос. Конечно же, там происходит борьба, война между правительством и оппозицией, в которой правительство использует на 100% все эти поставки военной техники, которые мы осуществляли и продолжаем осуществлять якобы, так сказать, ради исполнения предыдущих обязательств, делая вид, что мы не знаем, что там, оказывается, так сказать, бомбят там жилые кварталы, так сказать, везде используют наши боеприпасы и наше оружие. Ну, как вот в этой ситуации будут относиться к нам люди, скажем, в тех же Соединенных Штатах или в других странах, там, европейских странах, как вот, учитывая это, ну, естественно, однозначно, они будут понимать, что мы, так сказать, поддерживаем огонь войны, что мы поддерживаем правительство, которое уже не пользуется поддержкой народа, что вместо того, чтобы на самом деле содействовать каким-то мероприятиям, ну, скажем, урегулированию кризиса, о чем мы вроде бы говорим, интерес проявляем, на самом-то деле продолжаем, так сказать, поддерживать вот этот самый... эту самую войну. Демонстрируем ли мы при этом свое влияние? В какой-то степени да, конечно, так сказать, вот и оказывается мы в состоянии еще оказывать воздействие на ситуацию там и так далее. Вызывает ли это большой, так сказать, прилив чувств в отношении нас? Нет, не вызывает. Наоборот, так сказать, оказывается, в конце концов, правы те, кто говорит, не верьте русским. Вы знаете, они ненадежные партнеры, с ними каши не сваришь, с ними очень трудно говорить. Поэтому, конечно, вот там бывают ситуации, когда мы хотели бы, вроде бы, так сказать, ну, скажем, наладить сотрудничество, ну, хотя бы по вопросу о корейской бомбе, да? Ну, не получается сотрудничество, потому что Конгресс не поддерживает, пресса начинает сразу выражать какие-то сомнения, и даже те люди, которые хотели бы ее считать, надо бы с нами по этому вопросу взаимодействовать. Даже они умолкают и говорят, да ладно, бог с ним, давайте как-нибудь сами обходиться. Вот это вот, конечно, очень серьезный момент, потому что многое ведь зависит не от того, хорошая Россия, плохая Россия. Сейчас очень многое зависит. С Россией можно взаимодействовать? Она способна на взаимодействие или не способна? И вот, кстати, очень часто ответ отрицательный. Нет, не способна. Ни по Ирану, ни по Сирии, ни по многим другим проблемам.
Да, Вячеслав Иванович, Бахмин, вопрос. Как вы считаете, упала ли репутация России вот в глазах западного вообще мира?
Ну, понимаете, репутация страны вообще, она формируется средствами массовой информации в большой степени для вот внутри страны. Да, да, вот люди смотрят за рубежом, смотрят телевидение, слушают радио, слушают выступления своих лидеров и так далее. И, конечно, в западной прессе очень много приводится фактов, которые, конечно, характеризуют Россию отрицательно. И часто эти факты, ну, там редко пишут о том, что здесь вообще хорошего. На самом-то деле в стране тоже есть какие-то позитивные изменения, просто об этом никто не пишет особенно. Это свойство прессы, да? И действительно, за последнее время, последние 1.5-2 года, поводов для того, чтобы писать о России негативно, полно. Мы же сами знаем, что происходит в нашей Думе. Мы сами знаем, какие решения принимают наши власти. То есть одно решение нелепее другого, одно решение абсурднее другого. И поэтому, естественно, реакция и внутри страны, кстати, во многом негативная. Особенно в той среде, которая вообще привыкла думать и как-то применять эти решения на свою жизнь. Они видят, что ничего, кроме вот такого тотального и безграмотного закручивания гаек не происходит. То есть никакие серьезные стратегические решения не принимаются. Принимаются вот только сиюминутное решение закрутить еще гайки здесь. Если где-то есть проблема, то ее можно решить только одним способом. Усилить наказание. Все. Ничего другого не умеют. Ясно, что вот такой фон, он порождает, естественно, негативные отношения. Не говоря уже о застарелых проблемах типа Магнитского дела, типа Пусси Райот, типа еще агентов. Других иностранных агентов, которые уже мы опозорились тут уже ну просто не, до невозможности. Да? Причем еще ссылаясь на Америку как на пример. Вот. Так что Россия, к сожалению, сама делает все для того, чтобы ее репутация, международная репутация в мире становилась все хуже и хуже. То есть страна представляется там как некая непредсказуемая страна. Это то, что было с Советским Союзом. Советский Союз боялись именно потому, что решение принималось кучкой людей, и эти решения были непредсказуемы. Их нельзя было предугадать. Они могли решить что угодно.
Ввести войска
в Афганистан, в Чехословакию ввести войска. А если нужно, бомбу куда-нибудь бросить. Просто... Вот,
сбить южнокорейские
вот, да. Вот такое неконтролируемое, такая неконтролируемая власть, она вызывает вообще-то ужас. Особенно если у такой власти есть соответствующее вооружение, да, ядерное, атомное и так далее. Поэтому реакция международная абсолютно понятна. Абсолютно понятна. Мы сами для этого все делаем.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Алло?
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, это Иван из Краснодарского края.
Угу.
Я бы хотел задать всем вопрос. А вот человек, который, так сказать, прервал интересы Родины, он как считается, правозащитник или предатель? Вот я считаю, предавший раз, предаст всегда.
Угу, угу. Да.
Да.
Я могу легко ответить. Давайте. Значит, вот о чем говорили многие, да? Есть такое общее понимание, что выполнение преступного приказа есть преступление. Мы знаем, что такое Нюрнбергский процесс. Там все, кого судили, они все выполняли приказ, и они никогда не предавали ни фюрера, никого.
Присяги служили.
Да, и присяги служили. Вот это люди, которые признаны международными преступниками гуманитарными, именно потому, что приказы, которые отдавались, были бесчеловечны. А они их выполняли, потому что они не могли предать своего главнокомандующего Верховного. Вопрос о том, какой приказ. Вот нечеловеческие приказы или приказы, противоречащие тем же правочеловеческим нормам или гуманитарным нормам, требующие, например, пыток, пытать кого-то и так далее, они не должны выполняться. И вот пока такие приказы выполняются, у нас нет надежды на то, что страны или власти в странах будут меняться. Так что...
Да, вопрос Виктору Александровичу. Как, по-вашему, следует ли Москве как можно быстрее избавиться от присутствия Эдварда Сноудена и отправить его куда-нибудь, куда он хотел? Да, в Латинскую Америку.
Да, конечно, вопрос хороший такой. Стоит ли? Но появится Сноуден номер два. Понимаете, ведь природа не терпит пустоты.
Это правда.
Когда не получается наш диалог с Соединенными Штатами, а он должен был бы получаться. Вообще-то, когда-то замыслы были большие. Обратить внимание на такие сферы международной глобальной экономики, как энергетическая безопасность, так сказать, там исследование космоса, Арктика и так далее. Вместо этого, так сказать, начинает заполняться реальная, так сказать, политика вот Сноуденами. Ну вот от этого Сноудена избавимся, появится другой. Ведь, ну смотрите, вот было дело Магнитского, да, казалось бы, ну частный случай, так сказать, с юристом там нашим, который, что с ним случилось, там то ли его пытали, то ли его забили в тюрьме, он умер и так далее. Вдруг это дело обрастает, становится предметом рассмотрения американского конгресса и принимается закон. В ответ, так сказать, ну, обидевшись на этот закон, наша Дума принимает контрзакон, от которого страдает кто? Сироты, инвалиды. Их лишают перспективы. Да, вот, так сказать, мы покажем, какие мы крутые. И вот, так сказать, вот так вот в течение года примерно разворачивается. Теперь вот появился Сноуден.
Спасибо, да, Виктор Александрович. Напомню, что мы обсуждали российско-американские отношения с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады, и Вячеславом Бахминым, правозащитником и прошлым дипломатом. Ну, а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Дмитрий Налитов.
Свобода в клубах. Дизайн протеста. Нужно ли менять логотип общества «Мемориал»? Должны ли правозащитные организации нравиться современной модной молодежи? Почему логотипы «Мемориала» и «Сахаровского центра» не имеют права быть слишком красивыми? Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12 часов. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.